Из денег по закладной $200 я взял наличными, а остальные положил на счет в банке мистера Стопенхаузера. Поехал за покупками в магазин скобяных товаров, на лесопилку, в Бакалею, где Генри мог получить письмо от матери, будь она жива и могла что-то написать. Выезжал из дома в моросящий дождь. А когда вернулся, уже шел дождь со снегом. Я разгрузил доски, стойки и кровельную дранку, покормил кур, покормил и подоил коров, разложил продукты, в основном макароны и крупы, которыми я в отсутствие Орлет главным образом и питался. Покончив с этим, поставил на дровяную плиту кастрюлю с водой, чтобы помыться, и стянул с себя мокрую одежду. Вытащил пачку денег из нагрудного кармана, сосчитал. У меня оставалось чуть меньше $160. Почему я взял наличными такую большую сумму? Потому что думал совсем о другом.
И о чем? Или о ком, позвольте узнать?
Об Орлет и Генри, разумеется. В эти дождливые дни я практически все время думал только о них. Я знал, что иметь при себе столько денег — идея не из лучших. Их следовало положить в банк, где мог бы набежать небольшой процент, гораздо меньше того, что мне предстояло выплачивать по закладной, пока я раздумывал, как наилучшим образом ими распорядиться. Но раз уж я их взял, предстояло спрятать их в безопасное место. Вспомнилась коробка с вульгарной красной шляпой. Там она хранила свою заначку. Эти $40 пролежали в коробке бог знает сколько времени, и ничего с ними не случилось. Мои деньги под лентой не уместились бы. И я подумал, что просто суну их в шляпу, где они и останутся до моей следующей поездки в город. Я прошел в спальню, в чем мать родила, и открыл дверцу стенного шкафа. Отодвинул коробку с белой церковной шляпой Орлет, потом потянулся ко второй. Я тогда задвинул ее подальше на полку, и мне пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до нее. Коробку охватывала эластичная лента. Я засунул под нее палец, чтобы потянуть на себя, и тут же понял, что коробка слишком тяжелая, словно вместо шляпы там теперь лежал кирпич. И еще возникло странное ощущение. Казалось, руку обдало ледяной водой, а в следующее мгновение холод сменился жаром. Это была боль, такая сильная, что все мышцы руки парализовала. Я отшатнулся, закричав от изумления и боли, роняя купюры. Мой палец прилип к эластичной ленте, так что я потащил за собой всю коробку. На ней сидела большая серая крыса, которая казалась мне знакомой. Вы можете сказать: «Уилф, одна крыса ничем не отличается от другой». И я мог бы с вами согласиться, но эту крысу я знал. Разве я не видел, как она убегала от меня с коровьим соском, который торчал из ее пасти, как окурок сигары? Коробка для шляпы отцепилась от моей руки, и крыса свалилась на пол. Будь у меня время подумать, она бы удрала и на этот раз. Но здравомыслие заблокировалось болью, удивлением и ужасом, которое, полагаю, испытал бы любой человек, глядя, как из него хлещет кровь. Напрочь забыв, что я совершенно голый, как в момент появления на свет Божий, я просто опустил правую ногу на крысу. Услышал, как хрустнули кости, и расплющилось ее тело. Кровь и раздавленные внутренности полезли из-под хвоста и обдали мою левую лодыжку теплом. Крыса пыталась извернуться, чтобы укусить вновь. Я видел оскаленные передние зубы, но до меня она дотянуться не могла. Не дотягивалась, пока моя нога твердо стояла на ее спине. Поэтому убирать ногу я и не собирался. Наоборот, еще сильнее вдавил в пол, прижимая укушенную руку к груди и чувствуя, как теплая кровь смачивает густую поросль волос. Крыса извивалась и дергалась, словно уж. Кровь хлынула из пасти. Глаза вылезли из орбит. Я долго давил ногой на умирающую крысу. Внутренности уже превратились в кровавую пульпу, но крыса все равно дергалась и пыталась меня укусить. Наконец затихла. Но я простоял так еще долгую минуту, желая убедиться, что она не изображает опоссума. Крыса, изображающая опоссума. Ха. и, лишь удостоверившись, что она мертва, захромал на кухню, оставляя кровавые следы и думая почему-то об оракуле, предупредившем Пели остерегаться мужчину в одной сандалии. Пели в древнегреческой мифологии сын Посейдона. Но я был не Ясоном, а обычным фермером, наполовину рехнувшимся от боли и изумления, фермером, похоже, обреченным марать кровью место, где спал. Сунув руку под ледяную воду, текущую из колонки, я услышал, как кто-то твердит: «Хватит, хватит, хватит!» Говорил это я сам. И знал это. Но слышал голос глубокого старика, которому осталось только одно — молить о пощаде.